Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Арктики до Ближнего Востока. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Иран превыше всего. Поможет ли Хаменеи всплеск патриотизма? В Иране, который сотрясают самые разные кризисы, в том числе связанные с тяжелыми военными поражениями последних месяцев, внезапно начался всплеск историко-патриотического помешательства среди немалой части населения. Консервативная шиитская теократия, ранее крайне неодобрительно относившаяся даже к упоминанию всего многотысячелетнего исторического наследия страны до Исламской революции 1979 года, теперь стала поощрять эти тенденции. Показывает ли такой разворот власти к национализму, что религия сама по себе больше не может сплотить и настроить в пользу режима все 90-миллионное население Ирана? Об этом мы и поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Иран вышел из 12-дневной воздушной войны с Израилем, к которой на короткое время присоединились и США, глубоко израненным. Его военная машина подорвана, ядерная программа отброшена на годы, если не на десятилетия назад, а непрерывно беднеющее население переживает глубокое внутреннее недовольство и опустошение. Иран фактически тонет в пучине военно-политических, экономических, инфраструктурных и экологических проблем, которые связаны между собой в один комок. В стране происходит постоянное отключение электроэнергии и наблюдается катастрофическая нехватка воды. Кроме того, Тегеран ждет новых израильских ударов и опасается массовых протестов, в том числе вооруженных, и восстаний разных меньшинств в приграничных регионах, что уже вызвало антимигрантскую истерию. На этом общем мрачном фоне правительство Ирана сейчас пытается найти новый путь к сердцам разных критиков режима. В общественном дискурсе, в государственных СМИ и соцсетях власти все чаще призывают иранцев вспоминать не столько об исламских, шиитских ценностях, сколько обо всем их многотысячелетнем военном, политическом и культурно-историческом наследии, о древних правителях разных персидских империй, существовавших на месте современного Ирана, и о древних мифах и фольклоре. При этом ранее вся эта античная и средневековая патриотическая символика была распространена в среде оппозиционных режимов иммигрантов, монархистов и светских националистов, в то время как консервативный теократический режим аятолл всячески сторонился любого доисламского наследия Ирана. Это заметно даже внешне. Например, в городе Шираз появился огромный рекламный щит, на котором нарисован премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, стоящий на коленях перед Шапуром I, персидским царем III века из династии Сасанидов, который вел успешные войны против Римской империи. А на площади Ванак в Тегеране установлен другой рекламный щит, посвященный Арашу-лучнику, одной из центральных фигур народной мифологии. Согласно иранскому фольклору, граница между зороастрийским Ираном и пришлыми кочевниками была установлена стрелой, пущенной Арашем-лучником после того, как он вложил свою жизнь в один выстрел. Однако на нынешнем рекламном щите в Тегеране Араш-лучник выпускает из своего лука в направлении врагов не стрелы, а баллистические ракеты. Итак, мой сегодняшний собеседник – политолог-востоковед, иронист Николай Мешхедов. Насколько сейчас в Иране на фоне всевозможных проблем и несчастий народ чувствует себя опустошенным, униженным и, в общем, доведенным до последней крайности?
Необходимо учитывать, что Иран своеобразный все-таки черный ящик. Что там происходит именно внутри, нам до конца неизвестно. Но вот по тем сообщениям в социальные медиа, по тем вещам, которые удается увидеть, съездив в Иран, очевидно, что страна пережила действительно серьезное унижение. Причем унижение испытали все, не только население страны, которому обещалось, что оборона нерушима, и мы будем бить врага на чужой территории малой кровью, но и непосредственно руководство государства, потому что им открыто показали, что они не просто смертные, но внезапно смертные, если вспоминать одну знаменитую книгу. И явно сейчас страна пытается перестраиваться, переходить на иные рельсы управления. Делать это сложно, потому что сразу стоят две задачи. То есть, с одной стороны, укрепить обороноспособность страны, сделать ее еще более закрытой для внешнего проникновения. А с другой стороны, да, найти общий язык с населением, успокоить его, вернуть его веру в ту элиту, которая управляет страной. А сейчас даже само руководство страны признается, что процент тех людей, которые искренне поддерживают даже не саму идею Исламской Республики, а просто вот идею, что мы согласны с теми людьми, которые нас управляют, очень невысоко.
То есть воды, электричества все чаще нет, инфляция, товары и услуги плохие, и все дороже, и интернета нет часто, а будущее все мрачнее. И есть сведения, что на этом фоне в Иране сейчас началась внешне, может быть, незаметная, но значимая смена власти. То есть верховный лидер, 86-летний аятолла Али Хаменеи, как-то спрятался после всех покушений со стороны Израиля, он стал такой бункерный дед. Долго бывает для всех просто недоступен, и теперь принятие стратегических решений все чаще ложится на плечи не одного этого человека, а де-факто коллективного руководства. И там решение в Тегеране уже принимает, по сути, десяток человек, не меньше. Что это значит для ближайшего будущего Ирана?
На данный момент в самой стране идет сразу несколько тенденций. Мы видим, что происходит такое легкое смещение, ну или постепенное смещение с точки зрения вот этого центра принятия решений от верховного лидера к большей коллегиальности. При этом как бы следует учитывать, наверное, два момента. Во-первых, что все-таки верховный лидер, он остается главной руководящей силой, которая так или иначе будет высказывать одобрение относительно принимаемых решений. С другой стороны, сам по себе этот шаг, ну, он является вынужденным. Израильские удары, они достаточно наглядно продемонстрировали, что концентрация решений принимающих людей в одном месте или в лице одного органа, оно нецелесообразно, так как может быть очень легко поражено и уничтожено. Достаточно вот привести пример, что недавно был в стране воссоздан, ну или, по крайней мере, идет процесс воссоздания некого совета национальной обороны, которые фактически являются структурой отчасти параллельной Высшему совету национальной безопасности. В прошлом в СНБ он наследовал функции во многом Совета национальной обороны, который существовал в 80-х годах в ходе Ирано-Иракской войны. Сейчас же фактически идет создание, ну, некой параллельной структуры, которая просто позволит сделать аппарат принятия решений более устойчивым. С другой стороны, опять-таки, процесс смены верховного лидера тоже никто не отменял. Аятолла Хаменеи находится в достаточно уже таком преклонном возрасте, и в условиях краткой войны с Израилем он был вынужден, по некоторым слухам, назвать или одобрить три имени своих возможных преемников. То есть еще идет и размытие центров принятия власти за счет того, что сама власть готовится к переходу из одних рук в другие.
Проигранная война с Израилем, неспособность власти защитить свой народ, вообще то, к чему страну привела эта власть. Вот это все способно вывести иранцев опять сейчас на улицы? Или наоборот, как часто бывает, тут с Россией можно сравнить, перед лицом мнимых или действительных внешних врагов население забывает о том, кто, собственно, и в первую очередь и создал этих врагов, и начинает испытывать некий всплеск патриотизма и, в кавычках, национального возрождения. Потому что ненавидеть проклятых сионистов, империалистов, коллективный Запад и так далее, ну, гораздо удобнее и безопаснее. И в этом направлении все раздражение и сублимируется.
Иранцы действительно очень националистичный народ, хотя, опять-таки, здесь относительно народа надо говорить очень осторожно, потому что именно этнические персы, да, составляют, ну, наверное, не более 60, по другим данным, и вовсе не более 45-50% от населения Ирана. Но, скажем так, назовем некий абстрактный единый иранский народ, он достаточно националистичен и во многом мыслит именно в пределах границ Ирана. И, опять-таки, как показали бомбежки Израиля, израильские. Даже иранская оппозиция, которая была изгнана из страны, которая живет за рубежом, во многом она остается именно весьма патриотичной. То есть бомбежки Израиля были восприняты как бомбежки прежде всего иранской родины, а не как война против недовидимого правительства Аятолла. Но при этом все-таки надо учитывать и фактор времени. То есть уже вот есть определенная статистика по выступлениям в Иране. Действительно, накануне, собственно говоря, начала войны с Израилем, мы видим достаточно активный всплеск протестных акций. Да, они где-то во многом носили экономический характер, но были достаточно чувствительными. Потом практически где-то на месяц во многом протестная деятельность она снизилась. Сейчас мы видим опять-таки возвращение протестных акций. То есть я думаю, что это во многом показывает, что вот этот первый патриотичный угар, идея, что, ребята, надо объединиться, надо вот спасти родину, остальное все потом, он проходит. Вместо него остаются вопросы, почему Иран вдруг оказался настолько уязвимым перед Израилем. Остаются вопросы относительно того, почему нынешняя экономическая ситуация сейчас тяжела. Но в то же время, с моей точки зрения, увы, плохая экономическая ситуация, она во многом играет на пользу режиму с той точки зрения, что когда необходимо думать о выживании, о том, как набить собственный желудок, о какой-то идеологическом противостоянии, идеологических, политических акций именно такого серьезного масштаба, но думается, пожалуй, меньше всего. То есть, если мы увидим некие политические процессы тектонического характера, то, скорее всего, они наступят после определенного улучшения, ну, в случае Ирана, наверное, стабилизации экономической ситуации. Этого пока не предвидится.
Но вы знаете, Николай, такие победные масштабные революции чаще начинаются в очередях за хлебом, а не из-за ареста какого-нибудь известного оппозиционного деятеля. Я почему спрашиваю, вот все-таки правда ли, что в Иране произошел всплеск ура-патриотизма, такого шовинистического национализма среди некоторой части народа? И вот это такая сублимация всего этого раздражения, которое накопилось.
Да, это абсолютно верно. Здесь необходимо обратиться к исторической памяти иранцев, к истории их. Для них сейчас страна, ну, практически там 200 лет терпела достаточно серьезное унижение от внешних сил, от Российской империи, от Британской империи, потом от США. Вопрос национальной независимости, вопрос защиты именно страны в первую очередь, он играет важное значение. От этого здесь никуда не уйти, потому что иранец, среднестатистический иранец, да, он воспитан как системой образования, так и, в принципе, семьей, своей традиции в духе уважения и любви к стране, к пониманию, что это действительно страна с исторически глубокими корнями, что это древняя цивилизация. И эта идея иранцев, их правительство кормило веками. Даже если мы возьмем ту же Каджарскую династию 19 века, наиболее слабую, при которой Иран испытывал, пожалуй, наибольшие трудности, сравнимые во многом, возможно, даже периодом монгольского правления, даже она все равно продолжала воспитывать иранцев с идеями того, что их страна занимает важное место как с точки зрения культуры, так и с точки зрения политики в этом мире. И важно защищать именно свою собственную иранскость.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с иронистом Николаем Мешхедовым скоро мы к вам вернемся.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с политологом-востоковедом Николаем Мешхедовым продолжаем разговор о нынешнем всплеске национализма в иранском обществе на фоне потрясающих страну кризисов. Вот об этом как раз я хотел спросить. То есть есть ли в Иране понятие иранскости? Что означает быть и чувствовать себя иранцем сегодня? Потому что до сих пор это как бы такая была прерогатива светских националистов, монархистов, которые за границей в основном все находятся. А мне казалось, что за последние десятилетия все ушло в Иране, ну, сверху это все направили, ну, что называется, ушло в мечеть, свелось к истинным исламским ценностям, и только так, как это все навязывает и трактует власть.
Здесь я с вами не соглашусь. Да, действительно, был период, условно говоря, исламского эксперимента 80-х годов, 80-х, начало 90-х, но он сам по себе был подготовлен достаточно естественными историческими причинами. Обращение к исламу как к попытке найти ответ на вопрос, что делать и кто виноват, во многом был оправдан. Более того, если мы посмотрим на население Ирана накануне Исламской революции 78-79 годов, то мы увидим, что эти люди, по большей части, были выходцами из деревни и не сильно грамотными. А когда кругом беда, кругом безработица, проблема с тем, как строиться в новые условия новой жизни, Иран только что прошел череду достаточно болезненных реформ под названием «Белая революция», то куда вы пойдете, будучи выходцем из деревни? Ну, в мечеть. И естественно, что здесь духовенство и оказалось той силой, которая была способна не просто дать ответ на волнующие вопросы, но и в случае чего еще и помогать другим силам коммуницировать с большой частью иранского населения. Другое дело то, что потом, по завершению этого исламского эксперимента, который, собственно говоря, во многом был завершен и самим руководством, увидевшим, что перенос моделей там, экономических, социальных, политических, условно говоря, раннего средневековья в 20 век, это не совсем работает, Иран снова вернулся к вот этому феномену иранского внешнеполитического «я», которое состоит из сразу нескольких элементов. Тут «я» как, условно говоря, революционная исламская держава, что постепенно уменьшается в своем значении, но все равно присутствует. Тут «я» как мусульманин, более того, «я» как еще и шиит, то есть меньшинство, в принципе, угнетаемое суннитским большинством. Тут «я» еще и как наследник великой цивилизации, которая существовала до ислама. То есть, в принципе, я смотрю на окружающие меня арабские народы как на, скажем так, людей второго сорта. Я смотрю на в Средней Азии бывшие кочевые племена, тоже как на людей, которые с культурной точки зрения в развитии от меня всегда отставали. То есть я ощущаю себя носителем некой такой великой культуры, великой идеи, которая априори претендует на то, чтобы быть доминантой в регионе. Более того, я еще и носитель языка, который отличается очень серьезно от арабского языка и от тюркских языков, как и культуры. И вот все вот эти элементы разносторонние играют в зависимости от возникающей ситуации. То есть, когда мне нужно мобилизовывать там шиитские силы исламской общины, я вспоминаю о том, что я шиит. Когда мне нужно объединять свое, собственно говоря, общество, что сейчас и происходит, я вдруг вспоминаю, что я могу быть не таким уже истинно верующим в исламские идеи, но я должен помнить, что я потомок вот того Куруша Великого, чьи армии прошли по всему Ближнему Востоку. И здесь вот это именно многогранное иранское «я», оно во многом позволяет нынешнему руководству лавировать и где-то компенсировать нехватку уже веры в идеи исламской революции и в идеи исламской республики.
Николай, это очень интересно, потому что много проводится разных социологических исследований в мире на тему, какие народы в каких странах считают, что их нация обладает некой исключительностью, что их народ наделен там небесами и провидением некой особой миссии, что их наследие, их история, их культура лучше в мире, уж точно превосходят в этом все соседние народы. Тут опять-таки с Россией можно сравнить, кстати, где все это постоянно крепнет стараниями Кремля. То есть в Иране ощущается такое же что-то.
Давайте я, чтобы как бы сделать нашу дискуссию, может быть, менее академичной, приведу простой пример. Если вы возьмете любую книгу по истории Ирана, откроете ее на введение, или там школьный учебник про историю Ирана, то, ну, если не первый абзац, то второй абзац будет начинаться с такого предложения. «Иран – самая большая страна в мире после, которая не проиграла ни одной войны, кроме...» Ну и дальше, соответственно, в обоих случаях будет долгий список перечисления тех войн, которые были доблестно проиграны, и как бы тех стран, которые окажутся чуть больше по размерам, чем Иран, но сама по себе грамматика персидского языка выстраивается так, что первое, что вы запоминаете, это то, что Иран самая большая и самая непобедимая. И это вам повторяют постоянно. Так или иначе, это все откладывается в вашем сознании. Хотя, опять-таки, иранцы, здесь есть параллели и с Россией. Иранцы, еще, ко всему прочему, народ, не обделенный чувством юмора. Если его перекармливать идеологией, то очень скоро он начинает на тему этой идеологии шутить. От иранцев я слышал эквиваленты очень многих российских анекдотов, объясняющих, почему страна находится в очень тяжелом, как бы, положении. Где вы смеивается в том числе и вот этот ура-патриотизм, и шапкозакидательство, но и прочие присущие иранской официальной пропаганде аспекты. Что при этом не отменяет и знаменитую иранскую гордость. Опять же, иранское правительство при устраивании своей внешней политики, да, оно в том числе и каждый раз вынуждено принимать во внимание фактор сохранения собственного лица, если что-то идет не так. Тот же незначительный удар по базе Аль-Удейд в Катаре, как ответная реакция на американские удары по Ирану, служил всего лишь одной цели – именно успокоить внутреннюю публику и показать, что, смотрите, мы тоже можем отвечать.
А на низовом бытовом уровне в Иране в новейшее время, ну, то есть после 1979 года, люди помнили о народных обычаях, истории, мифологии, то есть рассказывают ли детям старшие, ну, сказки про того же Араша-лучника? Там в школьных, университетских учебниках как преподается вот эта древняя история? То есть есть ли у иранских шиитов, и не только у них, всякие суеверия, народные приметы, фольклор, который с государственным шиитским исламом, конечно, плохо сочетается. Но там те же сказки «Тысяча и одной ночи». Они для иранцев тоже свои или же нет? Это все вот для арабов.
Сказки «Тысяча и одной ночи» все-таки не совсем свои. Здесь, пожалуй, вспомнить что-то из вариаций на тему там сказок попугая, которые, в принципе, во многом являются созвучными, больше даже, наверное, индийским сказкам «Калили и Димни». Но тут же перед нами лежит огромный том «Шахнаме». А опять же, нужно уже, наверное, иметь некое образование соответствующее, чтобы читать вот этот тяжеловесный персидский язык, который в чем-то написано. Это произведение, но образы оттуда вписаны действительно в устные сказки, в предания. И более того, сама повесть о иранских шахиншахах, она во многом, во-первых, основывается именно на легендах, на мифах. А с другой стороны, также, когда касается вопросов завоевания Ирана арабами, она очень четко позиционирует это как бы великую национальную беду. Кроме того, ислам, заранее прошу прощения, если я могу кого-то обидеть, он не является религией, рожденной на территории Ирана. Это все-таки религия, принесенная, которая была принесена другим народам и навязана очень долго и не просто приживалась на территориях вот современного Ирана и современного Афганистана, как и Таджикистана, и во многом выручил эту религию как раз симбиоз со своими предшественницами. В том числе мы можем проследить очень много праздников, которые продолжают отмечаться в Иране, которые носят откровенно зороастрийские корни. То есть это и празднование Нового года, Ноуруз. Это и так называемая Шаб-и-Йелда, ночь, которая приходится примерно на самый короткий день и самую долгую ночь в году. Это так называемые Чаршамбе-и-Сури, когда в среду за неделю до как раз иранского Нового года иранцы активно прыгают через огонь, используют петарды как символ такого очищения. Более того, в качестве определенной такой даже протестной акции в последние 10 лет стало очень популярно праздновать день рождения Куруша Великого у его могилы. И эти традиции, они живы, да, были попытки их как-то изменить, их где-то отменить, запретить, подавить, но ни к чему хорошему они не привели. То есть традиция все равно выживала, и память о том, что ислам – это только элемент иранской культуры, пусть и важный, но все же, он на бытовом уровне иранцев очень силен.
И имеет ли смысл официальному Тегерану сейчас делать ставку на всю эту древнюю мифологию и преемственность эпох, на якобы непрерывное вами упомянутое многовековое величие Ирана, или там Персии, или любой империи древности в противостоянии с разными варварами? Потому что совсем недавно же это в Исламской республике Иран, ну, не приветствовалось по понятным причинам. Потому что, ну, какой ислам может уважительно относиться, ну, например, к зороастрийским героям? То есть что, режим готов на такие реформы?
Режим, судя по всему, готов это уже терпеть, причем это не первый случай. При Ахмадинежаде вот этот элемент иранского национализма, он очень открыто выходил на первое место в иранской пропаганде. То есть, да, с одной стороны, там были идеи Ирана как защитника мусульманского мира. Но, например, того же президента Путина в первый визит его в Иран Ахмадинежад принимал на фоне воспроизведенных декораций Персеполиса. Там на фоне стояли фигуры иранских воинов ахеменидского периода. И обращение к вот этому прошлому, оно, в принципе, было вполне логично. Вследствие, опять-таки, вот этой многогранности иранского «я» объединить достаточно разношерстное население по этническому, лингвистическому, идеологическому принципу только вокруг ислама, ну, не получится. И здесь надо учитывать еще один момент иранского руководства, что оно в момент сверхугрозы для своего существования проявляет гибкость. То есть даже если это не соответствует его идеологическим убеждениям, оно это воспримет. Ну, собственно говоря, как наиболее яркий пример, это прекращение боевых действий между Ираном и Ираком. Аятолла Хомейни не принимал эту идею, но был вынужден пойти на перемирие, заявив, что, идя на него, он фактически выпивает чашу с ядом. Но и с тех пор чашу с ядом иранскому руководству приходилось пить не раз. И я думаю, что здесь расширение идеологии, и пусть даже, я думаю, неофициальное, скорее всего, да, но все-таки поощрение вот этого обращения к идеям иранской общности, основанной на культурно-исторических корнях, уходящих за пределы исламского периода, оно вполне оправдано.
Напоминаю, что это было мнение политолога-ираниста Николая Мешхедова. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода». Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.